направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня 27 июля, Всемирный день борьбы против рака головы и шеи. И наш эфир будет посвящен маленьким пациентам, детскому раку. Почему возникает рак у детей? Возможно ли профилактика этого страшного заболевания? Какие симптомы должны насторожить родителей? Что делать, если диагноз рака подтвердился? На эти многие другие вопросы ответит наш гость, генеральный директор Центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев напротив меня сидит.
Добрый
улыбается.
День.
У нас был на самом деле, знаете, интересное такое общение перед эфиром, душевное. Николай Сергеевич, здравствуйте. Ну что, мы начнем со статистики, как обычно это, в общем-то, происходит всегда. Взрослые, детское, что у нас по раку, по детскому раку России?
Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день. Вообще, спасибо за возможность поучаствовать в этом суждении, в этот сложный день, на самом деле, международный такой день борьбы с раком головы и шеи. Это такое, на самом деле, вот начну издалека, вот это рак головы и шеи для детей малоприменимое понятие, потому что у детей как такового рака, а именно эпителиальных опухолей, ну, очень-очень мало случаев, это редкие-редкие опухоли, и они фактически не случаются в детском возрасте, это болезнь взрослых. Дети болеют другими морфологическими формами злокачественного образования, это саркомы, саркомы костей, мягкотканные, саркомы эмбриональные опухоли, это нейробластома, ретинобластома, другие формы, но от этого... Скажем так, вся драма этой болезни не меньше, я бы сказал, наоборот. Чем меньше ребенок, тем больше драма. Потому что, ну, конечно, никто из родителей в таком возрасте не настроен лечить пациентов, которые они думают, что это будет прекрасное счастливое детство, а сталкиваются с этими драматичными ситуациями. Что мы имеем по данным регистра, допустим, Института онкологии имени Герцена? В том году 3752 случая. Я не думаю, что все это учтены полностью, потому что, к сожалению, ряд пациентов иногда сам куда-то уезжает, некоторые за рубеж, до сих пор уже такое бывает, слава богу, все реже и реже. Но вот около 4000, и это говорит по статистике, что стало наоборот чуть-чуть меньше пятилетней давности, когда еще академик Румянцев Александр Григорьевич говорил, что порядка 4500 первичных пациентов. Но не все так радужно. Во-первых, это 4000 драматичных историй, с которыми мы сталкиваемся, и сталкивается на самом деле 8000 родителей. И огромное количество семей, людей, родственников. А самое главное, что это не разовая ситуация. Среднее время лечения детей в клинике, когда они проходят химиотерапию, там 9-11 месяцев. И мы понимаем, что первым годом и первичным инцидентом все не считается, потому что ребенок, по сути, на протяжении всего своего детства должен быть под наблюдением врачей-онкологов, детских онкологов, онкологов-гематологов, и, на самом деле, не только, и всех специалистов, включая реабилитацию, хирургию, на самом деле, педагогику, всех тех, кто будет его сопровождать на протяжении всего его детства, потому что с таким диагнозом детство складывается иначе. И это далеко не 4000 случаев, это намного-намного больше детей. Поэтому отношения, скажем так, внутри детской онкологии сложно полностью перенести на модель взрослой онкологии.
Да, это вообще абсолютно разные вещи, мне кажется.
Вообще разные вещи. Есть то, что у нас общее, есть какие-то методы, подходы, там, в частности, к хирургии там, и к локальному контролю, которые нас объединяют. Но детская онкология совершенно отдельная специальность. И недаром она относится не к педиатрии, не к детской хирургии, не к взрослой онкологии, а вот именно отдельно детская онкология. Поэтому что стало лучше? Вот вы спросили, что стало лучше? Стало лучше очень многое. Мы научились быстрее, точнее, ставить диагноз, и мы приобрели большое количество помощников, таких как молекулярно-генетические исследования. Мы стали намного больше понимать про молекулярную биологию, генетику опухоли, стали понимать, что не только хирургические какие-то методы или только протокольное лечение по там, программам химиотерапии, то есть терапии клеточными ядами, вот так или иначе, помогает. Но мы стали больше понимать про вообще фундаментальную биологию опухоли, и добавилась таргетная терапия, сейчас используется активная иммунотерапия, развиваются варианты вообще всех методов высокотехнологичной хирургии, протонной медицины, и вообще даже очень сложный вот, допустим, метод, который у нас вот больше 6 лет на базе центра Рогачева, это пациенты, которых лечат методом CAR-T-клетками, то есть это, ну, если так сказать, то это Т-лимфоциты с химерными антигенными рецепторами CD19. Сложно звучит.
Да.
Вот, CAR-T-клетка, ну, допустим, это дети, которые с острым лимфобластным лейкозом у нас в основном лечились, это 189 пациентов, которым уже никак ничем нельзя было помочь, они имели уже там 3-й рецидив, уже практически никакие предыдущие методы лечения не работали. И именно благодаря вот этой прогрессивной, по сути, клеточной терапии 63% пациентов живы, находятся в ремиссии. Но 63% для такой группы пациентов – это очень хороший процент.
Угу.
То есть в мире детской онкологии происходит много нового, от диагностики до самых сложных методов лечения. И поэтому мы все-таки смотрим с оптимизмом в будущее. И главное, чтобы наши и дети, и их родители тоже смотрели вместе с нами.
Это очень важный момент. Я думаю, что мы позже коснемся как раз вообще такой схемы. Смотрите, вот если у взрослой, да, взрослого рака коснемся, там есть пациент и есть врач. Вот это вот взаимное, ну, семья уже практически получается по борьбе с онкологическим заболеванием. А здесь у детского рака есть ребенок, пациент, мама и врач. Родители. И это уже вообще другая схема лечения. Я понимаю, что здесь участвуют все. Потому что ребенок, он считывает все с мамой. И тут же и психологический подход. Мне кажется, вообще детские онкологи, им, я не знаю, не то, что там молоко давать круглосуточно и памятники при жизни ставить, но вот выгорание, мне кажется, происходит очень быстро. Вот вообще, как у вас вот это было в вашей практике? Нет, я просто понимаю, что это такая нагрузка внутренняя, душевная, духовная, психическая. Все вместе. Ты же должен не только оказать помощь, всех успокоить, всех наставить. А ребенок-то это ребенок, а подросток это вообще отдельная история.
Вот вы знаете, это мне кажется, я себе представил детского онколога, пьющего молоко под своим памятником, мне стало абсолютно радостно от этого. И это моя личная профилактика выгорания. Опять-таки, я считаю, что если не смотреть на пребывание на планете Земля с оптимизмом, то здесь очень-очень много грустных моментов, да, но категорически нельзя на этом акцентироваться. Категорически. То есть запретить себе. Мне кажется, что детский онколог – это редкий сорт человека. В целом. Не потому, что так вот сейчас как бы себя хвалишь. Там нет. Почему? И всех сподвижников по всей планете Россия я ценю абсолютно. Тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с детским раком. Это на самом деле не так много человек. Это где-то 500-700 таких детских онкологов работает в нашей
всего
стране.
Единичные.
Да, из них, ну, может, сейчас больше, уже где-то к 1000, но все равно в обществе где-то 500-700 человек детских онкологов. Конечно, это намного меньше, чем взрослых онкологов. И, допустим, онкохирургов, ну, меньше 100, мы там недавно считали, нас человек 50, так, наверное, нормально.
То есть на конференциях вы пересекаетесь, уже все друг друга по именам все знают, в общем-то, как бы, о!
Да,
все,
но, понимаете, это на самом деле очень долго готовят специалисты, и условия должны быть специфические. Во-первых, он должен иметь способность принять много информации.
Да.
Во-вторых, ее как-то преломить в своей голове. И при этом таких людей немало. При этом, чтобы ему хватило смелости, долготерпения и при этом, на самом деле, любви к людям, чтобы это транспонировать день за днем, но на самом деле такой драматичной модели, которая развивается, как вы правы, в семье, когда ребенок заболевает, ну, как это говорят, раком, да,
да,
но
да.
На самом деле опухолевым заболеванием, особенно злокачественным, да и доброкачественным иногда это происходит очень драматично. И когда это касается витальных органов, структуры, вот я часто занимаюсь сильно хирургией головы, шеи, там, такие бывают доброкачественные опухоли, что после их удаления ничего от человека может не остаться. То есть это очень серьезная проблема, и вот тут надо сочетать. Потому что сердобольного, но глупого специальность тоже не приемлет.
Конечно.
Умного, но жестокого тоже не приемлет. Понимаете, допустим, человека, который готов всесторонне что-то делать, но при этом у него нет ни цели, ни мотивации, ни научной какой-то вот ориентации, ну, скажем так, ему тоже будет очень тяжело. Поэтому это должны быть такие over-educated как говорят, переобразованные люди, которые имеют много различных видов образования, но первое из которых, центральное, это быть порядочным и эрудированным и добрым человеком. Я считаю.
Да, это-то по-другому тут не справишься. Ну, давайте вернемся к причинам. Вообще, причина онкологических заболеваний. Я понимаю, что там, ну, многие говорят, там, вирус папиллом человека, это понятно, что-то там еще, какие-то факторы. Но все-таки от детского рака причины до сих пор непонятно. Я понимаю, что Нобелевские премии все мы ждем, что кто-то получит, откроет печень рака, изобретут волшебную таблетку, взрослым детям чик-чирик, все, рака нет. Вот как вчера по поводу ВИЧ говорили, что все изобрели уже, профилактическую вакцину двухкомпонентную. Не знаю, так это или нет, сейчас будут все это исследовать, смотреть.
Дай бог, чтобы это было так,
значит. Да, может быть, и с раком мы уже поборемся, уже в конце-то концов. Может, что-то там уже есть какие-то разработки?
Знаете, мы в рамках все-таки социальной жизни.
Да.
Я думаю, что планета, эволюция и Всевышний обязательно придумают тогда новый вирус, потому что,
конечно... Ну, нас уже вчера глава ВОЗ предупредил, что вы ждите, скоро птичий грипп какой-то новый нагрянет, поэтому не расслабляйтесь.
Это, конечно, не зона нашей компетенции, но вопрос в том, что мы объективно понимаем, что наша вот... Такая история, с чем проблема детского рака. Но есть где-то откровенно генетическая там история, допустим, как в ретинобластоме. Да? Но такой связи, как вот у людей, допустим, между раком легкого и курения, да, у взрослых, то у детей нет, потому что часто они родились, и мы понимаем, что мы можем вот где-то 100% связать это с генетикой, да, вот, допустим, там, с ретинобластомой. Но в большинстве случаев мы должны понимать, что вот эта мутация, это изменение, это вот там ПКУ-делекция, вот эти все молекулярные перестройки, которые произошли у абсолютно нормальных родителей, у которых не было там в роду детской онкологии. Поэтому все-таки тем больше мы изучаем молекулярную биологию опухоли, молекулярно-генетические предпосылки, мы понимаем, что связь с генетикой есть. Но как она переиграет так, что именно у этого ребенка будет... достоверно при большинстве опухолей еще неизвестно. Мы должны понимать, что, конечно, все-таки я связываю это с поведением во время беременности. То есть, конечно, не стоит не курить, там, не жить там, в такой плохой атмосфере, там, у какого-нибудь производства драматичного. То есть, это, конечно, связано. Я уверен, что все виды мутагенов, которые могут быть и физическими, и химическими, и прочими, они, конечно, влияют. Но, опять-таки, часто при прекрасной здоровой беременности, вовремя в срок рожденного ребенка, тоже вот такие заболевания происходят. Поэтому на 100% нам реальная вот вероятность рака детского неизвестна. Это, конечно, так тяжело сознаться, но мы понимаем, что здесь есть фактор того, что, в принципе, в любой нормальной, прекрасно прошедшей беременности,
да,
там хорошо правильно проведенных родах, избежать этого на 100% мы не можем.
По-моему, никто уже избежать этого не может. Ну, жизнь вот такая, все складывается таким образом, что какие-то стечения обстоятельств, я не знаю, факторы риска, которые что-то там произошли, и клетка, она поменялась. А, кстати, вот мне, знаете, какой вопрос, Николай Сергеевич? А вот педиатр у нас, он онконастороженный? Потому что у нас сейчас вот говорят, что онконастороженное взрослое население, должны быть врачи-терапевты, что если что-то не то, давайте на всякий случай к онкологу отправим, если какое-то подозрение есть и прочее. По поводу педиатров, это я могу как мам сказать, потому что я задалбываю педиатров, мне кажется, господи, опять она пришла. Даже себя, ну, сами взрослые как бы спокойно, но если ребенок, тромбоциты завышены, а это что, мы же сами расшифровываем анализы, вы что, в интернеты слазите, так сам Бог велел, даже если медицинского образования нет, тем более, мы же все врачи, мамы тем более. И поэтому тут вот такой вот момент, с одной стороны, есть, ну, большинство родителей, они, конечно, безумные в этом плане, ух, я боюсь своего ребенка, да мало ли чего, да мне вот это не нравится, это не нравится. Вирус Эпштейн-Барра, это лично, вот мне один педиатр сказал, будьте аккуратны, вы знаете, это вот, вот такой нехороший фактор по отношению к онкологическим заболеваниям. Я говорю, что? Так я же начиталась и напугалась, и так же многие делают, большинство.
Да, вы знаете, вот, в этом смысле... Здесь вот с какого вообще...
С какого угла
начать? Так много сказали, что я прям со всем этим сталкиваюсь бесконечно.
Так.
Бесконечно, потому что, с одной стороны, конечно, ну, вы можете быть на 100% уверены, что все водители трава идеальны. Ну, так начнут. Да нет, конечно, не можете. Я уверен, что из них есть люди, которые делают какие-то вещи более тщательные по протоколу, какие-то с определенным, ну, пренебрежением к должностным инструкциям. То же самое педиатры. Педиатры совершенно разные. Есть фантастически образованные люди, причем любых поколений врачей, которые знают и онкологическую настороженность, и ревматологию, и педиатрию, и вообще имеют живое отношение к совершенно, там, не знаю, к ребенку и к семье. Вот. А с другой стороны, мы видим людей, которые, ну, во многом формально относятся к своей специальности. И это касается не только онконастороженности. Я вообще заметил, вот правда, если человек талантлив, да, он талантлив во всем. То есть, если человек или относится к жизни с уважением, или он думает, что она ему всю жизнь должна, и поэтому все время не додает. То есть, это вот отсюда идет категория. А про маму вторая ситуация. Здорово, когда мама читает. Замечательно, когда мама информирована. Так. Очень хорошо, когда мама умная в отношении ребенка, правильный такой человек. Но, понимаете, когда она, пользуясь, в общем-то, окном во вселенском мусоропроводе интернета, да, она, допустим, прочитала две методички для высшего сестринского училища и идет, рассказывает там врачу, допустим, кандидату или доктору наук свое видение достаточно сложной проблемы, то мне хочется всегда спросить, вот, допустим, к вам приходит сантехник чинить что-то там дома, у него 9 классов и профессионально-техническое училище. И вы ему доверяете намного больше тому человеку, который 25 лет учился и рос над собой. Почему, мам, это так? Я, конечно, говорю своим таким языком, да, но это ни в коем роде не в рамках оскорбления, поверьте мне. Это в рамках вопроса, который, мне кажется, все можно задать. С чего вы взяли, что врачи хотят вам сделать плохо? С чего вы взяли, что именно мнение профессиональных там мам, которые из них, допустим, одна на 15 только врач, является более весомым, чем мнение, допустим, клинических рекомендаций, которые создавались под руководством, допустим, академиков Академии наук в области медицины. Почему мы считаем, что совет какой-то травницы или таролога, он выше реально профессионального сообщества? Я с этим просто сталкиваюсь, я веду прием.
Даже до такой степени?
Да, таролог прогнозирует. И многие... Это надо об этом говорить, понимаете? Проблему надо озвучивать. Вы сейчас скажете, что я, конечно, что-то резонансно обвиняю. Я не обвиняю,
нет,
я констатирую.
Нет, ни в коем случае. Я же, наоборот, я как раз. Я вот тут полностью за врачей со всех сторон, за медицину доказательную, а не вот этих всех астрологов, таролог. Я сама, на самом деле, с этим сталкиваюсь. Почему? Смотрите, я не врач, но так как я веду медицинскую программу, Николай Сергеевич, ко мне же, как получается, абсолютно. Абсолютно. И звонки, Наташа, куда, чего, зачем, почему. Это как бы образ моей жизни. Куда, зачем, вот такая ситуация. Я уже практически врач за последние 11 лет стала, точно. Мне уже говорят, Наташа, тебе надо на 4-й курс меда срочно. Я говорю, конечно, сейчас будем. Вот, и получается, что вот эти вот и тарологи, я думала, это только ко мне такие вопросы. А нет, вот тут сказали, что операцию сейчас делать нельзя. Да. Я думаю, что? Это кто
вообще,
сказал?
Это вообще тренд. Это
же, и у вас тоже такие же вещи?
На восходящей луне, там не оперировать. Я как хирург могу сказать, я это слышал неоднократно. Абсолютно, поверьте мне, вот многие сейчас подумают, что я что-то там юморю. Драма в том, что я говорю абсолютно серьезно. Я говорю вам абсолютно серьезные факты. То есть она говорит, что ребенка опухоль, злокачественный метастаз. Она говорит, мы вот на какой-то убывающей луне. Я не могу вам сказать точно, я не в курсе, какая это луна.
Да.
Но мы оперироваться не будем, перенесите нам госпитализацию. И говорят, что на полном серьезе родители, которые не имеют никакого там токсического алиментарного поведения, напоминают нормальных, молодые, прогрессивные люди. Они так думают. Они считают, что все институты медицины, которые на самом деле более консервативны и стабильны, чем даже банковское искусство, понимаете, это очень серьезная вообще специальность, очень консервативная медицина. В ней надо годами доказывать право на свое существование, и это справедливо. То люди, которые прочитали вот эту методичку, вот эту вот, они считают, что... Причем только название ее и введение, все. То есть они картинки посмотрели и говорят, давайте мы будем делать так. И мамы их поддерживают. Я, поверьте мне, это не с позиции критики, это с позиции того, что они сами мешают себе. Потому что когда болезнь станет более распространенной, когда станет вообще клинические проявления драматичными, они все равно придут в официальные федеральные медицинские учреждения. Если вы не верите врачу, обратитесь во вторую медицинскую организацию с весомым академическим мнением, серьезную больницу, другой федеральный институт. Пожалуйста, вы имеете право не доверять мнению кого-то. Но не доверять мнению сообщества, а верить мнению каких-то глубоко непрофессиональных людей, вы на самом деле глубинно ошибаетесь. Глубинно ошибаетесь, и это может привести к смерти вашего ребенка. И, по сути, его тогда, сейчас скажу так драматично, привели к этому факту вы. Вы. И это, понимаете, вот это, если вот ответственность не понимать, если этого не придерживаться, то, вы знаете, вот это та глупость, которая безгранична. Ее так много, что мне иногда просто страшно. И, конечно, здесь интернет и многие вещи не всегда играют положительную роль.
Вот так вот. Ну, ладно, он сейчас замедлился интернет, так что, может быть, глядишь, и родители поумнее некоторые станут. Николай Сергеевич, а у меня вот в связи с этим такой вопрос. На каких стадиях чаще попадают к вам дети и подростки?
Да, вот надо сказать, что подростковая опухоль – это отдельная немножко история, да, потому что это, на самом деле, уже взрослые люди, но при этом еще дети.
Ну, когда
пубертаты... И они болеют совершенно различными вариантами заболеваний, то есть у них еще встречаются и детские опухоли, у них уже встречаются и опухоли взрослые. И у них встречаются и гемобластозы, и сольная онкология, у них много уже и назофарингеального рака, рак щитовидной железы, у них бывают уже карциномы, то есть такие различные. Тут мы недавно оперировали и дно рта, рак у ребенка тоже там 13-14 лет, и другие опухоли, совершенно драматичных историй, при этом они все понимают, они уже достаточно вырастающие люди, видят все эти страдания своих соседей, и многие даже не принимают это вот лечение. Тут надо всегда работать с психологом совместно.
Абсолютно, конечно.
Надо работать с психологом и всегда не доверять мнению какого-то одного врача, а принимать консилиум решений. Химиотерапевт, радиолог, хирург обязательно должны быть вместе, потому что и лекарственное лечение, и все методы локального контроля, как-то хирургия, лучевая терапия у подростков применимы. Часто их и оперируют, и проводят лечение уже по стандартам взрослых. Поэтому это, зависит от гистологической формы и стадии опухолевого процесса. Поэтому подростки – это очень серьезная отдельная группа. У нас есть даже отделение подростковой онкологии, отдельно выделенное.
Вот тебе раз.
То есть оно имеет правильный подход, во-первых, и к дозам лекарственного препарата, и к психологической атмосфере, и к обучению уже. Это не дети там до 6 лет. Эти дети учатся, многие хотят приобрести специальность, ходят в школу. У нас школа замечательная, что есть в центре. Сейчас она есть много где. Это профессор Шариков Сергей Витальевич, он основатель этой школы. Вот под идейным руководством когда-то и академика Румянцева, и академика Ямбурга, они вместе создавали эту школу. Сейчас их очень много, 64 филиала у него. Но первая школа вот такой в полно раскрытом масштабе была открыта в 2014 году, 10 лет назад, на территории центра имени Димы Рогачева. То есть у нас этот симбиоз со школы очень сильный. И подростковые дети, они чувствуют эту вот синергию наших совместных усилий. Они прекрасно, многие умудряются совмещать лечение и учение, приобретают специальности, исходя из поставленного диагноза, там, освоят работу на компьютере, и потом приобретают профессию. Некоторые у нас даже там и певцами стали, и какими-то деятелями искусств. Надеюсь, кто-то будет вести радиопрограмму.
Конечно, как же, не без этого. Обязательно ждем таких.
А кто-то будет оперировать опухоли.
Да, а вот, между прочим, многие дети, мне кажется, когда с таким серьезным диагнозом попадают, они становятся уже, во-первых, взрослыми очень рано, очень. А во-вторых, многие мечтают стать врачами. Когда вырастут, обязательно будут лечить и деток, и взрослых от этого жуткого экологического какого-то заболевания или какого-то серьезного, другого, доброкачественного, тоже вот вы сказали.
Да, вот, и становится.
Да, все-таки... На что обратить внимание родителям? Вот мы сейчас про симптомы немножко поговорим, потом уже перейдем конкретно к лечению, и к, профилактика, я не знаю, какая она есть. Профилактика, мне кажется, диспансеризация. Ребенка вообще-то нужно как-то периодически обследовать хотя бы раз в год родителям, дойти до поликлиники и все прочее, и обращать на какие-то симптомы. Потому что вот если я коснусь немножко, например, диабета первого типа, тут не так недавно у нас была программа, да, тут понятно уже, родители знают, что возможно, что происходит с ребенком, и то не всегда попадают в реанимацию. По поводу онкологического заболевания. Тем более, они же многие бессимптомно протекают, ведь почти все, правильно?
Ну, это в начале пути. А потом уже симптоматика. Очень справедливо наблюдение. Все-таки сегодня мы общаемся в вот этот день напоминания существования рака головы шеи, поэтому, наверное, стоит о симптоматике рака головы шеи поговорить.
А вот мне вот сейчас вот уже говорят, что нет. Симптоматика рака головы шеи будет после новостей. Сейчас узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. У нас в гостях генеральный директор Центра имени Димы Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев. Перед тем, как мы ушли на новости, с Николаем Сергеевичем говорили про симптомы детского рака. На что обращать внимание родителям, бабушкам, дедушкам, потому что родители вечно работают, на что-то не обращают внимания. Ну и, в общем-то, может быть, самим подросткам. Сейчас едут в машине с родителями, слушают, что-то там как-то не клеится чего-то или как что-то расстраивается в здоровье.
Ну, что, как пользуясь быть? Случаем, хочется передать всем поклон тем, кто едет нас и слушает. И надеюсь, вам не потребуется интерпретация тех слов, которые я скажу. Но все-таки, если брать вот этот знаменательный день, да, день рака головы шеи, надо понимать, что, конечно, надо очень внимательно обратить какое-то пристальное, отдельное внимание, сакцентировать на том, как вы дышите для начала. Потому что у подростков часто бывает такая опухоль, как юношеская ангиофиброма основания черепа. Мы ей много занимаемся в Центре Рогачева, это фундаментальное исследование ведем. Но это вот как раз подростки, которые начинают плохо дышать. Многим приписывают почему-то аденоиды, хотя это не характерно подросткам. И пока начнутся носовые кровотечения и деформации лицевого скелета, на самом деле многие ходят и не знают, что у них эта опухоль есть, а потом уже им предстоит очень серьезное, сложное хирургическое лечение. Поэтому, конечно, смотреть, как вы дышите, слышите, все органы чувств. Все органы чувств на голове, это, конечно, вам очень, на самом деле, серьезная локализация. То есть, внимательно обращать и следить за собой, за тем, как мы видим, как мы слышим, как мы дышим, как мы глотаем, как мы жуем, потому что нарушение всех этих функций может быть связано как с обычными заболеваниями, так и с проявлением опухолевого процесса. Но если брать в целом, надо понимать, допустим, детей малого возраста. Дети гиперподвижны, активны, заметили?
Да, вот. Вообще-то, да, живу с таким.
И вы понимаете, что как раз, когда ребенок начинает быть менее активным, менее подвижным, у него снижается аппетит, появляется тошнота, рвота, симптомы общей интоксикации. Но это происходит не только, там, когда он мог отравиться чем-то. А вот реально вот общая тенденция к снижению. Надо, конечно, пациента обследовать. Хотя бы сдать анализ крови, посмотреть, отвести педиатру. Если педиатр будет подозрением, отправят к детскому онкологу, потому что сейчас почти в большинстве субъектов федерации детская онкологическая служба сформирована и работает. В подавляющем большинстве. Вот. Это, конечно, симптомы, говорю, и общей усталости, и интоксикации, аппетита, потери веса. Все это у ребенка надо обращать внимание. Ну и, конечно, если брать, вот, повторюсь, именно опухоли головы шеи, может быть, даже если это кожа, смотреть внимание, появляется это пятно, растет ли оно, меняется ли оно на коже. Если это реально опухоль ротоглотки, там, языка, челюсти. Вот сегодня у нас в клинике лежал ребенок, которому тоже удалили зуб, который шатался, а там оказался мелобластом. То есть неправильно интерпретирована клиника, не сделали снимок. То есть родители, кажется, обратили внимание, что зуб шатается, а врач даже не смог предположить, что это не просто шатающийся зуб у здорового ребенка, кстати, здорового зубного ряда, а первое проявление опухоли. Поэтому сегодня у него будет уже другая операция. И таких историй очень много. И все-таки понять, что мы в первую очередь нужны себе. И нам наши дети нужны тоже очень сильно, потому что как мы, это наше будущее, это наше все. Вот. И мне кажется, сама семья должна иметь активную позицию. Вот как раз не глупую позицию, когда мы говорим перечитать все и не сделать ждать уходящей луны, а именно активную позицию, но основанную на мнении профессионалов. Мы же, правда, без генерального плана дома-то не строим.
Конечно.
Но, мне кажется, без высшего медицинского образования лечить детский рак тоже не стоит.
Слушайте, я думаю, таких уже вещей, наверное, нет, которые есть, вот раньше шарлатаны есть, были травками, есть. Муравками, еще какими-то заклинаниями. То есть до сих пор, что ли, родители?
Голоданием, всем там. Есть методики, есть люди, есть просто... Почему есть такие люди? Потому что есть потребность. Люди в душе хотят верить в некоторые чудеса, на которые нет ни одного основания верить. Вот, но пока есть спрос, будет предложение.
Ну, это грустно, если такое есть, очень сильно грустно, потому что одно дело, когда взрослый решает за себя и такие вещи, хотя это ужасно тоже и плохо, и все равно потом на четвертой стадии какой-то появляется у онколога своего, который... Сколько таких случаев было, к сожалению?
Очень много.
А другое дело, когда родитель берет такую ответственность за своего ребенка.
А вот тут мы понимаем, что это уже социальный момент, в том числе, конечно, когда мы, как врачи, это видим, и я несколько раз сталкивался совершенно с парадоксальным поведением целых семей, когда и мама, и папа отказывались от лечения при тяжелейших, там, местно распространенных опухолевых процессах, говорили, мы не будем. Но мы тут должны понимать, что мы юридически грамотные люди, мы должны информировать органы опеки, потому что мы не должны допускать ни в коем роде, по сути, убийства.
Да.
И вот если называть все своими именами жесткими, то все становится намного очевиднее.
Вот так вот.
Поэтому детский онколог должен быть еще и смелый.
Ох, и смелый, и добрый. Я не знаю, тут можно сейчас перечислять бесконечности. Плюс еще психолог для всех, для взрослых и для детей. Это тоже важный момент.
Да.
Куда без этого? Но это с опытом, мне кажется, нарабатывается. Ну, с чувством юмора я поняла уже.
Да.
Без этого вообще просто никак. Ну что, какие виды опухоли головы и шеи часто встречаются у детей? Вот прям вот рак щитовидки тоже бы хотела посвятить. Почему? Потому что среди моих знакомых я не ожидала. У девочки знакомой, 13-летней, ребенок, у него рак щитовидной железы, казалось бы. И врач спросил, ну что, в Чернобыле давно были?
Ну вот, на самом деле, это, конечно, никак не буду защищать коллегу за бестактный вопрос.
Угу.
Потому что, во-первых, время Чернобыля уже... Да, были фундаментальные работы, и был приказ знаменитый, когда после Чернобыля только там несколько лечебных учреждений имело право заниматься раком щитовидной железы. Это справедливо, потому что было резкое повышение, и в Беларуси огромная работа уходила, и в Российской Федерации. Но сейчас мы понимаем, что это связано не только с Чернобылем, но в том числе и рак щитовидной железы был и до него, у детей, и после. Мы понимаем, что какие частые опухоли, которые вот мы встречаем. Это рак щитовидной железы, опухоли слюнных желез. Это назофарингеальная карцинома, да, то есть рак носоглотки. Это различные мягкотканные саркомы парамингеальной локализации. Костные саркомы, то есть саркомы, при этом которые поражают редкую локализацию костей. Это кость челюстно-лицевой области, верхняя и нижняя челюсть, скула, орбита. Мы имеем большую группу вот доброкачественных процессов, таких как ангиофиброма основания черепа, амилобластомы челюсти, которые, ну, тоже поражают носоглотку, кости лицевого скелета и требуют комбинированных резекций. И надо сказать, что вот, в принципе, на шее также можно встречать редкую локализацию, но у нас тоже большая группа таких пациентов, нейробластомы шеи, параганглиомы шеи и прочие другие внеорганные опухоли шеи у детей не бывают часто и вовлекают пищевод, трахею, и магистральные сосуды и прочее. Фиброзно-костные поражения различные, это осифицирующая фиброма, фиброзная дисплазия, это, ну, в том числе и другие там повреждения, поражения, так называемые вот, костно-фиброзные поражения костей лицевого скелета, требующих тоже больших операций на костях лицевого скелета, одновременных пластик и реконструкций. Но рак щитовидной железы стоит осветить отдельно, потому что им занимается не только наш коллектив, но и ряд коллективов серьезных и федеральных и субъектовых, которые лечат рак щитовидной железы. Надо понимать, что, конечно, это в первую очередь ситуация, если брать высокодифференцированные формы рака, как папиллярный, фолликулярный, она в первую очередь происходит именно на хирургическом поле и требует правильного проведения хирургического вмешательства, например, тиреоидэктомии с различными вариантами лимфодиссекции или без нее. И, конечно, в этой ситуации надо понимать, что таких пациентов надо оперировать все-таки строго с нейромонитором, чтобы, во-первых, сохранить возвратный нерв, возможность говорить и функцию фонации, с четким контролем за паращитовидными железами, чтобы не нарушился кальциевый обмен, хорошим гистологическим исследованием, и если это реально уже местно распространенная форма или там метастатическая, с возможностью проведения терапии радиоактивным йодом. То есть это опять комбинированное лечение.
Да.
Детский рак щитовидной железы, мы тут читали, на самом деле оперируют ряд центров вместе в год. Вот онкологический научный центр северо-западный в Петербурге, центр, который занимается, эндокринологический научный центр и центр Рогачева вместе, ну, наверное, мы оперируем где-то 400 до там 450-500 случаев рака щитовидной железы ежегодно.
То есть
это много.
Это много,
кто-то,
да.
Кто-то больше чуть, кто-то меньше, но в совокупности вот такой объем, потому что я был удивлен данным именно в Петербурге, даже самые большие, это, конечно, наши коллеги в Петербурге, они, эндокринологический центр, они оперируют и взрослых, по-моему, 3 или 4 тысячи щитовидных желез у взрослых, и где-то еще порядка 200 детей.
Mm-hmm.
То есть у них большая цифра, я сейчас боюсь обмануть, точно у меня сейчас нет этих цифр, но это порядки, чтобы вы представляли. И вот мы еще каждый где-то там от 50 до 100 операций, еще 3 клиники, то есть вместе, ну, 500 детей где-то оперируют.
Ну, это прилично.
Это очень, то есть говорить о раке щитовидной железы актуально. То есть это, если каждый год у нас в Российской Федерации столько детей заболевает раком щитовидной железы, а это в основном подростки и девочки, хотя бывает, конечно, и более ранний возраст, там 5-7 лет, и 3-летний бывает. Бывает, к сожалению, вот такая достаточно была когда-то, мне кажется, такая раскрученная тема именно генетического, там, медулярного рака.
Да.
Но она, про нее много говорили, но на самом деле случаев-то достаточно мало.
Угу.
Все равно преобладает это именно форма высокодифференцированная. Папиллярный, фолликулярный рак. Хотя можно встретить анапластический.
Это вообще редко, но это страшно.
Это редко, страшно и очень имеет плохой прогноз.
Да. А вот, кстати, по поводу этого, получается, для профилактики, опять же, вообще и рак щитовидной железы, ну, для вовремя, если выявить вот это, на самом деле, жуткое заболевание, нужно просто почаще делать, ну, хотя бы раз в год обязательно у ребенка УЗИ щитовидной железы, и гормоны смотреть, это понятно, всякие пролактины, эстрогены, ТТГ и все прочие, какие только возможно. Пролактины, это вообще...
Пролактин, эстроген, конечно, к щитовидной железе,
так, но... абсолютно, извините, это из другой оперы. ТТГ и все прочие. Какие вот как еще вот полноценно обследовать ребенка раз в год, вот сейчас, что необходимо? Достаточно общего анализа крови, биохимии и в общем, скрининга такого УЗИ, ЖКТ посмотреть и прочее. И можно расслабиться, либо вот что-то, видите, пропустить можно.
Вот. Чувствуется, что вы тоже мединститут заканчивали?
Да нет.
Или читали интернет?
Если в прошлой жизни. Вот второе, это прям ближе к телу, конечно.
Мне советуете, если вы имеете жалобы, надо пойти к врачу. Вот, то есть я могу сказать, что видите, потому что уже и пролактин с ТТГ, они путаются в голове, и кто-то же реально делает все подряд.
Да.
И ладно, ничего плохого, знаете, анализа крови вообще нет, да, если правильно и хорошо произведен забор этой крови и хорошая лаборатория. Но, во-первых, это экономическая нагрузка, так или иначе, да, во-вторых, эмоционально, потому что все ждут результатов, боятся, нервничают, да. И мне кажется, все-таки все вещи, есть такое понятие, как сейчас любят говорить, чекап, проверка, скрининг.
Да.
Да, то есть у нас диспансеризация, как это называлось у нас раньше, и справедливо. Поэтому я абсолютно сторонник диспансеризации и вообще всех этих вещей, что надо проверять. И вот мы, как медработники, два раза в год, каждые 6 месяцев проходим постоянно диспансеризацию. Вот, и все анализы сдаем, и все. Но, конечно, человек, заботящийся о себе, диспансеризацию проходить должен. Но, с другой стороны, профильно и так узко обследоваться у человека, у которого нет ни изменений на щитовидной железе, нет в анамнезе ни родственников, которые болели заболеваниями щитовидной железы, и тем более раком щитовидной железы. Просто так ходить все время, сдавать Т3, Т4, там, тироглобулины и прочее, и УЗИ. И если, понимаете, допустим, это же будет отдаленный субъект, и не так просто попасть на все эти исследования, это целая история. Да, то, конечно, мы все-таки должны иметь показания. Или мы имеем какое-то заболевание, и мы, или оно было у нас там генетически наследное, и мы за ним следим. Или все-таки это какое-то должно быть врачебное назначение.
Угу. То есть на симптомы надо обращать внимание у себя, у ребенка, все внимательно смотреть, расспрашивать. Общаться с детьми надо вообще-то. Как-то.
Да,
получается так, потому что родители-то потом, ой, а мы чуть не досмотрели, а тут вот такая ситуация, гемоглобин 30 привезли практически в больницу. Просто мне рассказывают, что такие даже случаи
такое бывает, и 22 тут недавно гемоглобин видел. Так что и тоже привезли в больницу, и наблюдали, опухоль росла. И так как это была этническая семья, никому же какое-то суждение, как-то они боялись показывать, плюс девочка. Поэтому накрывали платочком огромную растущую опухоль и... Пока гемоглобин не стал 22, и она, конечно, уже совсем перестала себя чувствовать.
Вот так вот.
Поэтому такие истории есть, и если бы их не было, мы про них бы не рассказывали.
А как диагностировать? Вот уже под знаком вопроса, да, у ребенка опухоль какая-то. Какой дальше вообще, что дальше происходит? Его направляют к детскому онкологу с мамой на прием, и дальше?
Смотрите, ну, жизнь за 5 минут не расскажешь.
Ну, да. Хотелось бы, конечно, иногда. Ну, да, до перемотки.
Жизнь за 5 минут не расскажешь. Поэтому, знаете, как бы там, вот я сейчас вам начну рассказывать, мне вот это кажется, надо как кривошипно-шатунный механизм нарисовать на одном листочке, да? Вот, это на самом деле сложный аспект. Но, допустим, если вы правильно попали к онкологу, и, допустим, онколог поставил вам диагноз лимфобластной лейкемии, то он госпитализирует вас в отделение онкогематологии, начинает лечить. По, там есть выбор протокола, там, в частности, по Москве, Берлин. Начинает лечить ребенка, наблюдать. И уже само общество научное включает все исследования в базу данных, регистрирует. Ваша задача слушать врачей, понимать, что это... Ну, главное понимать, что вы попали в профессиональную клинику. То есть, в принципе, рекомендации, рейтинги и советы про врачей, я считаю, что это правильно. То есть, конечно, недаром мы всю жизнь должны быть в борьбе за высшую категорию, за профессорское звание.
Совершенствоваться, обучаться,
конечно. Потому что все это лишь компонент знаний.
Да.
И это какие-то формы допусков, которые тебе дают вообще вход в великое царство профессионализма.
Да.
Вот. Второй момент. Если, допустим, такую патологию в вашем городе не лечат, то все равно надо попасть к онкологу. Или даже бывают те города, где нет детского онколога. Там есть несколько таких городов. И не несколько, много. Угу. Но не областные. В областных почти есть везде, кроме единичных областей. Ну, там, Биробиджан, Камчатка, еще где-то нет. Вот. То попасть хотя бы к детскому хирургу или педиатру и получить направление в федеральный центр. Получить направление в федеральные центры, куда со всей страны съезжаются дети с различными вариантами злокачественных новообразований. Вот, например, я каждый день прихожу на работу, достаточно рано сижу, долго, и делаю это день за днем, год за годом. Я вам не могу рассказать про все виды опухолей.
Конечно.
Почему? Потому что каждый со временем специализируется на своем. Отдельное отделение подростковой онкологии, отдельное отделение там лимфопролиферативной онкологии, отдельно нейроонкология, отдельно опухоли головы и шеи, отдельно ортопедическая онкология, да, и каждый работает научная группа, и ведется протокол, ведется учет, проводятся операции, проводятся химиотерапии.
Это свое царство в царстве.
Костного мозга.
Каждого отделения.
Вот, поэтому я говорю, что жизнь за 5 минут не расскажешь.
Абсолютно.
Она, потому что даже живя в этой жизни, находясь в ней сейчас, в общем, в эпицентре ее, есть целый ряд вот вещей, которых ты не возьмешь на себя право и компетенцию консультировать. Ты скажешь, пожалуйста, вот идите вот к нему, и там передашь больному, позвонишь врачу, потому что у них есть право и компетенции принимать решения по вопросу жизни этого человека.
Вот так. А, кстати, вот я не знаю, это вот правда говорят или нет, что детский рак лечится лучше, чем взрослый? Это вот одна вот такая вот вещь ходит там в интернете, не знаю, в интернете опять мифы, хотя кто-то и говорит, среди взрослых онкологов детские раки, как правило, лучше лечатся. Кто-то говорит, наоборот, в детском возрасте протекает все так остро или в подростковом, что там прогноз может быть абсолютно разный.
Смотря что, смотри, ну, допустим, если брать самую частую патологию, острый лимфоблазменный лейкоз, это порядка 50% вообще пациентов, заболевших детским раком, так назовем,
да,
то, конечно, сейчас проценты выживаемости очень высокие, там 90 и выше. И, конечно, поэтому в целом детский рак в связи со статистическим превозможением лечится лучше.
Да.
С другой стороны, если ребенок заболел взрослой опухолью, там, эпителиальной какой-то карциномой или редкой опухолью, не всегда результаты лечения такие же высокие. Понимаете? Поэтому здесь в целом статистически, да, высказывание справедливое.
Угу.
Если брать конкретную нозологическую форму и конкретное заболевание, то иногда это может отличаться даже и в худшую сторону от взрослой онкологии. Просто есть огромный плюс, что этих опухолей бывает очень-очень мало. И поэтому статистически они могут быть не так заметны.
Но для родителей они очень даже заметны. Кстати, вот какие-то уникальные случаи. Вот я просто знаю, что сегодня вы 5 уже были в операционной, да?
Утром, да.
Да, у вас постоянно что-то где-то происходит, какие-то такие интересные, действительно уникальные операции. А вот с пациентами, я знаю, что связь с пациентами поддерживается так, что потом приезжают, и даже, вот я просто знаю, Александр Григорьевич Мирумянцев рассказывал, что там уже внуков приводят, кто когда-то, слава богу, благополучно пролечился и забыл уже про рак.
Угу.
А как вот какие-то уникальные такие случаи? Можете какой-то такой интересной жизни рассказать? Потому что я понимаю, что место чуда, во-первых, есть всегда. И важный момент, мы еще перед эфиром говорили, что доверие врачу – это уже полпути пройдено. Это вот основа, 50% успеха. Я считаю, это так. Лечение рака, в принципе, у взрослого и детского.
У меня есть абсолютно такое интересное ощущение к чуду. Я, не поверите, хотя так скептично сказал, что верят в те чудеса, которых нет. Я абсолютно человек, который до сих пор тотально уверен в присутствии чуда в нашей жизни. Вот так скажем. Только у меня к нему совершенно другая интерпретация. Не то, что когда человек идет, там у него упал $1 миллион, или он без химиотерапии вылечился от рака. Я вот в это не очень верю. Я верю в то, что именно наша искренняя сила, забота, переживание, наши школы, наши институты, которые мы проходим, ведут нас к двум, на самом деле, фантастическим островам счастья. Первый – это остров счастья, который называется реальный профессионализм. И если человек будет реальным профессионалом, то он знает, как многие вещи совершенно чудесным образом в его руках происходят. Может касаться и клеточных технологий, не знаю, да, я думаю, искусство журналистики, понимание. То есть это в любом можно стать профессионалом. Тебе надо очень много заниматься, и потом ты вот это... Как пианист джазовый, он же ноты на пальцы не смотрит.
Да, да, да.
Угу. То же самое возможно и в медицине. А второе, что вот самым вот этим ежедневным таким каким-то трудом своим мы идем к острову сокровищ, главным из которых является любовь к людям. И это тоже чудо, что люди через годы, через отсутствие выгорания, все-таки друг другу нужны, стараются помочь, стараются идти вперед, лечить то, что иногда сложно вылечить. И вот когда это сочетается профессионализм с этим вот мироощущением, то происходит много чудес вокруг тебя. И они как-то сразу меняются, на самом деле. Вот. Поэтому чудесен каждый случай. Вот. Но сегодня был очень интересный случай утром. Рецидив ангиофибромы в таком месте. Я даже сегодня там рассказывал. Uh-huh. За зрительным нервом между сонной артерией и глазничной артерией и в среднечерепной яме ему удалили его через нос там, за 2 часа 10 минут. Ребенок сейчас вот сделали КТ, он живой, его будет в реанимации. Позавчера было, говорю, вот очень тоже меня, я долго думал об этом больном, саркома гортани, это редкость у ребенка. Мы сделали органосохранную операцию, сохранили гортань и голос ребенка внутрипросветно. Тоже чудо. Раньше такого не было технической возможности делать. Но вообще интересная самая такая история, я очень люблю. Это первая операция в центре Рогачева 26 января 2012 года. Мне посчастливилось ее делать. И вот так сложилось совершенно, хотя даже я за этим отделением не был, но так больной поступил по моему профилю. И эта девочка, которой предлагали, как думали, что третий рецидив, предлагали там открытую операцию через лицо, нам удалось ее прооперировать эндоскопически, понять, что настал патоморфоз. Она вылечилась от своего злокачественного образования, закончила мединститут, уехала в свой город и работает педиатром, и еще занимается в том числе там и вопросами детской онкологии. И вот когда смотришь, что это уже в катамнезе, вот это ежедневное чудо, оно стало таковым, потому что она тоже хотела достичь. Я хотел достичь профессионализма. Да. Она, я передал ей это желание, сама ситуация передала ей это желание. И все это было помножено на то, что человек никогда не сдавался. И вот вам, пожалуйста, еще одна человеческая история. Ну, разве это не чудо?
Это чудо еще какое.
Чудеса же в малом.
Абсолютно. Вот так вот, слушайте. Ой, на самом деле, это очень-очень-очень важный момент в жизни каждого, мне кажется, человека, не только онкобольного. Ну вот, ближе уже к концу эфира. Во-первых, по поводу профилактики мы не сказали. По поводу лечения пару слов. И опять же, пару слов. Наталья, тут за всю жизнь расскажешь вам сейчас, да, за две минуты. Но мы уже поняли, что сейчас очень много разнообразного лечения для вообще победы над раком. И да. У детей в том числе.
Да.
То есть проблем с этим нет. И таргетная терапия, иммунотерапия.
Проблемы есть, но мы их решаем.
Решаем, это самое главное, да. Вот, и по поводу, ну, профилактики, еще раз, возможные
профилактика этого
онкологического заболевания, в принципе.
Самое главное, конечно, это ранняя диагностика, своевременное обращение к профессиональным врачебным коллективам, понимание, что если этот вопрос не решается на уровне какого-то коллектива в субъекте, перевод в федеральной клинике, надо настаивать на проведение врачебного консилиума.
Обязательно.
Большого, серьезного, профессионального решения коллегами, которые всю жизнь, каждый день идут к острову сокровища любви к людям. Вот. И категорически никогда не сдаваться и не верить данным, у которых нет никаких подтверждений. Про это мы тоже сегодня говорили.
Да.
Вот. А уже коллективы врачей, учителей, психологов, реабилитологов и всех-всех тех специалистов, которых вот эта проблема детского рака объединяет рядом, на самом деле в большинстве своем это фантастически мотивированные люди, которые пришли в специальность для того, чтобы что-то изменить в этом мире в лучшую сторону.
Доверять врачам
помогут вам.
А не звездам. Вот мы сейчас про это говорим, вот так как завершаю эфир. На самом деле, если есть проблема, то ее нужно решать, идти к специалистам, доверять им. И вообще вот этот волшебный контакт,
да.
Он сработает, если доверять врачу, опять же.
Именно.
Да. И не ждать полнолуния и прочего. Ну, вот честно, у меня...
Созданы Сергеевич... все программы сейчас в структуре Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ведется прекрасная работа, просто организационная, со всех сторон, и научная, и научно-педагогическая, и лечебная. Все это транслируется от Министерства здравоохранения под ведомственные учреждения, в частности, которые я сейчас представляю, и другие. И эта структура сейчас становится, на самом деле, уже стала многим читаемой, прозрачной, организованной для пациента. Поэтому давайте за здоровьем к врачам ходить, да?
Да.
Там, знаете, там какие-то мы там с продуктами в магазин. То есть все делать по направлению. Для этого сейчас созданы все условия в нашей стране.
Спасибо большое. У нас в гостях генеральный директор Центра имени Димы Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев. Благодарю, Николай Сергеевич.
Спасибо.